В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен искушениям. Существуют ли они? Можно ли с ними бороться? Как, если можно? И у нас в гостях священник православный и психолог отец Евгений Пискарев и протестантский пастор Василий Романюк. Оба не впервые, хотя оба впервые встречаются вместе. И это еще, слава Богу, что встретились, потому что по дороге на программу пастор Василий задержался, на что, естественно, отец Евгений отреагировал словом «искушение». Вспоминается роман Мельникова-Печерского «На горах». Там один старообрядец, такой ханжа, вот что ни происходило, он сразу говорил «искушение». Лошадь захромала, телега разбилась. Понятно, что нормальный человек не будет про все говорить «искушение». Вопрос в том, может быть, тогда верующие там люди должны оставить слово «искушение» вообще в прошлом, как архаика, мистификация, мифология. Вот есть Божий мир, есть воля, есть благодать, и нету никого, кто бы злокозненно ходил и подзуживал. Вот опоздал отец Василий, опоздал. Ну, и метро бывает, останавливается в перегоне. Это не искушение, это техническая неполадка, а, отец Евгений?
Трудность. Которую можно было предполагать. Все зависит от нашей реакции. Ведь искушение и душа, ну или личность, они же встречаются определенным образом. Для кого-то это искушение, для кого-то не искушение.
Собственно, хорошо, в любом супермаркете закладывают какой-то процент на кражи. Вот, владелец понимает, что процента 3-5 все равно распакует коробку с конфетами и присвоит. И он спокойно не говорит искушение, а 3%.
То есть это плановая ситуация.
А все-таки это искушение или как?
Ну, для взрослого мужчины, я не говорю даже для ребенка, который хочет взять конфеты, предсказуемые для себя, там написано «дегустировать запрещено», у него есть искушение продегустировать.
Поэтому... Это понятно. Я говорю про владельца магазина. А для него-то ведь это искушение? Или...
Это для ребенка искушение. Для него это плановая ситуация.
То есть вы, отец Евгений, хотите сказать, что зло, оно запланировано, и надо просто с этим считаться?
В данном примере владелец магазина готов к злу в объеме 3%.
А если 20?
А вот если 20, я думаю, что он не готов. И это вызвало бы соответствующие негативные переживания и соответствующее неблагоприятное состояние души.
То есть искушение.
И каков результат этого искушения, это мы еще не знаем. Значит, я постараюсь пояснить тогда уже, что любое искушение – это всегда возможность выбора, и когда тайное становится явным. 3% – я спокоен. 20% – я взволновался. Такое может быть.
Но... Хорошо, возьмем для христиан не только базовую ситуацию с яблоком в райском саду. Можно сказать, что что-то выявлялось тайное. Можно сказать, что у людей еще до искушения, у Евы и Адама, уже было что-то, что искуситель только проявил. А мне что-то как-то хочется верить, что Господь сотворил человека здоровым. Или как?
Вот наша свобода, которую вы, отец Яков, часто так отстаиваете во всех ее проявлениях, она сама по себе искушение.
Не понял?
Свобода – это искушение быть свободным, не делать то, что ожидает от меня Господь, а свободу делать то, что мне хочется.
Нет, я позволю себе противостать. Рабство – искушение. Если я делаю то, что мне хочется, я делаю то, что хочет Господь. Если я беру конфету, то я делаю то, что мне на самом деле-то по-божественному не нужно.
Но хочется.
Вот это вопрос. Человеку хочется выпить. Это искушение? Человеку хочется напиться. Это искушение? Убежать от реальности.
Ну, значит, реальность непереносима по каким-то...
Так он, значит, хочет не свободы, а рабства. Он в рабстве у выпивки, у наркотика. Это не свобода.
Это не свобода, но дело в том, что вообще, когда мы говорим об искушении как о таковом, если мы его пытаемся представить вне себя, что вот я как личность здесь, а искушение где-то вне меня, неправильный подход. Искушение внутри меня, и, в общем-то, Священное Писание нам и говорит, что искушаемся и обольщаемся собственной похотью. Не что-то вне нас существующее, а внутри меня существующее. И вот эта борьба духа и плоти, она и проявляется в том, что, допустим, для меня, как для человека, скажем, какая-то там не провокация негодовать на жару в 40 градусов. Я ее люблю. Но если она будет 45 или 50, думаю, что у меня возникнет дискомфорт, и это станет для меня искушающим моментом возроптать на Бога или возроптать на себя, что я приехал в такое место или еще что-то. То есть вот до 40 это меня еще не искушает. А вот после 40 начнет, наверное, искушать на какой-то рост.
Что-то у меня 40 градусов, ощущение, что это от водки, погода.
Ну, так, наверное, по Фрейду, по Фрейду.
По Фрейду. Хорошо.
Батюшка, можно мне... Я хотел сказать, что в религиозном смысле искушение – это всегда то, что приводит в той или иной степени к отпадению от Бога. Вот отец Василий сказал, что 40 градусов жара, и если я буду благодушным, ну, Бог так создал, и я буду здесь быть. А вот если я начну раздражаться, злиться, унывать, то есть получается, что мое состояние души в связи с этими 40 градусами или выше – оно претерпевает некоторую трансформацию. И вот до какой степени тут грань дойдет мое, вот дойдет ли до ропота против Бога или нет? Вот Иова, что же нам далеко ходить?
Иов это довольно далеко, отец Евгений. Это Ближний Восток, и это 25 веков назад. Хорошо, а давайте возьмем другое классическое искушение. Искушение Спасителя. Он же все-таки человек-то вполне.
Да.
Ну, я бы сказал, это искушение патернализмом. Там это выражено в образе, вот, давай накорми голодных. Ты же проповедуешь, что дети Божии, те, кто кормят голодающих. Давай, вот те камни, преврати их в хлеба, и вокруг больше не останется голодных. Но это искушение врача, педагога, пастора. Вот у тебя духовно жаждущие, давай ты их накорми.
Там сказано, что Христос залкал. Это скорее...
А, это я уже по Достоевскому, прошу прощения.
Да, это отход от канонического текста. Значит, речь идет о том, что дьявол в искушении Христа, подумай о себе. Хочешь, ну сделай для себя. И вот человек, ну, Христос был призван на служение. И в момент служения забываю о себе, если я правильно понимаю.
Я все пытаюсь вот на ежедневный уровень как-то спуститься, потому что человек приходит на работу. Какая-то неприятность непременно произойдет. Непременно. Дурацкое распоряжение начальства. Подсиживает коллегу.
Готовность. Готов я к этому или нет? Значит, если это готово, ситуация как бы плановая, это не совсем искушение. Я это предвидел, я готов. Значит, искушение обнаруживает в той или иной степени мою неготовность. И вот в этой ситуации неопределенности я сохраню верность, ну, призванию Богу, ну, в широком смысле, или, хорошо, если говорить по-мирски, сохраню ли я эффективность?
Эффективная искушаемость. Спаситель, ведь он знал наперед все, что будет, видимо. Во всяком случае, уж он понимал, что он много раз говорил, что у меня есть свой срок, я иду в Иерусалим, должно исполниться, Сын Человеческий должен пострадать, должен быть убит. Значит, у него были записаны эти 3% искусительных. И все равно в последний момент в Гефсиманском саду он кричит и плачет, и до кровавого пота просит, чтобы эта чаша прошла мимо. Значит, он не выдержал искушения? Это было искушение вообще как?
Это было искушение, насчет не выдержал. Наверное, мы должны здесь понять, что это был уникальный опыт для божественной личности, находящейся во плоти человеческой. Творец испытывает то, что чувствует творение. И при всем знании сути предстоящих событий, конечно, вот эта грань. Мы что-то знаем, мы что-то умеем, мы в чем-то имеем опыт. Это разные ступени. То, что я что-то знаю, это еще не мой опыт. он переживал опыт. Он переживал опыт, и более того, насчет того, что да пройдет чаша 7 меня, тут существуют разные оттенки этого, какой именно чаши в этот момент идет речь, несомненно, о страдании, и я не думаю, что это он не выдержал испытания. Это реакция на происходящее, но это не отказ от своей миссии, но твоя воля да будет,
он сказал. То есть это как раз выдержал. То есть было что-то такое, но результат, что да будет воля твоя. В принципе, результат согласия, принятие воли Божией.
То, что дано и нам потом. Просите, вы имеете право просить. Нам дано право просить. Открывайте свои желания перед Богом. Но в то же время нам дана молитва, в которой есть вот эта формула «да будет воля твоя». И если я прошу, я могу просить, Господи, выведи меня из этой болезни, выведи меня из этой ситуации. Но, впрочем, воля твоя да будет. Если тебе по какой-то причине надо, чтобы я был в этой ситуации, надо, чтобы я прошел через эту болезнь, да будет воля твоя. Хотя я могу вопиять к Богу, просить друзей за меня молиться, но в конце предпочитаю сказать эту фразу. Но, впрочем, воля твоя да будет.
Но это фактически речь идет о соединении Божьего и человеческого.
Так.
Именно вот когда есть некоторое раздвоение, но в этом принятии, да будет воля твоя, все-таки происходит соединение.
А дело в том, что само искушение, это мы его не можем рассматривать только как искушение. Мы его рассматриваем как искушение и испытание. А как иначе? Как разорвать искушение и испытание? Искушая искушение, это есть провоцирующая сила человеческого естества, человеческой плоти, плотского человека и некого, несомненно, демонического влияния. А испытание, это же ситуация со стороны Бога, это мы проходим экзамен. Мы проходим экзамен, в результате которого мы взрослеем, мы становимся более зрелыми, мы становимся более, готовыми к какому-то следующему этапу той нагрузки. Петр и Иоанн, когда они только встречаются с Христом, они не готовы к тому, с чем они встретятся перед Синедрионом уже в Деянии апостолов. Это есть время их становления, и поэтому любое искушение со стороны, демонической, это искушение и провокация, со стороны Господа это экзамен, так же, как мы приходим в аудиторию.
Как-то у вас это получается, прошу прощения, по-большевистски. Вы так аккуратно разделили искушения сатанинские, а если искушение позитивное, то оно уже не искушение, а оно уже испытание.
Да нет, не разделяю. Одно и то же явление. Одно и то же явление. Вот я не пьющий человек, я в семье не пьющего священнослужителя вырос, и, в общем-то, у меня, когда я захожу в винный отдел, у меня нет...
Пардон, а зачем вы заходите в винный отдел?
Я иду по магазину, ищу какие-то продукты, и в винный отдел я, кстати, захожу еще для того, чтобы найти когорт для причастия, подходящий. И, в принципе, меня не искушает предполагаемый вкус. Вот пьющий человек, он смотрит на какой-то бренд, и он уже представляет какой-то вкус. У меня нету ощущения вкуса, но у меня есть этикетка. И у меня зрительный образ очень такой, на меня работает. И вот скажу, несколько, может быть, месяцев назад я попал на такую этикетку, что мне захотелось купить этот алкоголь. Там стояла плоская бутылка водки, пол-литровая, и на ней была, как на конфеты, белочка, такая же белка и надпись. Вот я и пришла. Я заодно эту этикетку хотел, эту бутылку купить.
Маркетинговый ход.
Да. Понимаете, вот одно и то же событие. Одно и то же событие. Для бывшего пьющего человека, да, это искушение напиться со стороны Господа. Это же самое событие, что ты из себя сейчас представляешь. Можешь быть ты душепопечителем для тех, кто пил? Или тебе самому еще нужно попекаться кем-то?
Как-то у вас там буква О в слове «попекаться». Я протестую.
Согласен с протестом, это так. Провокация именно для вас.
Но смотрите, вот есть анонимные алкоголики, есть анонимные там, в общем, их много, анонимные курильщики. Там вот эти 10 шагов, они все начинаются, если я не ошибаюсь, с одного... Во всем случае, там один из первых шагов – это убрать все, что связано с тем, что тебя искушает. Если ты алкоголик, то из дома должно быть убрано там даже стаканы
гранит. И корвалол, да.
Корвалол?
Да. Вот неожиданно, да, он недавно узнал корвалолом, здорово. У нас некоторые приняты.
Не надо пропагандировать.
Перестают пить, но начинают лечиться.
Все, не будем просветить.
Убрать провоцирующий фактор.
Да, сигареты, да. Пепельницы, спички, зажигалки. Да. Вот, кремнем зажигай конфорку. Но ведь это возможно по отношению к алкоголю или к... табаку, но это невозможно по отношению к миру в целом, или даже, скажем, по отношению к политике, к противоположному полу.
Но почему? Отчасти это так, когда люди, выбирая путь монашества, убирали от себя искушающий фактор.
Если я правильно понимаю, они как раз скорее ставили эксперимент по лобовому столкновению с искушением. Вместо того, чтобы искушаться какими-то мелочами, типа этикетки на бутылке, они искушались, ну, как спаситель в пустыне. Это искушение самим сатаной, тем, с чем мы в обычной жизни, слава тебе, Господи, дела, в общем-то, не имеем.
Согласен. Но внешние провоцирующие факторы убираются, остается внутреннее, что стоит за этими факторами.
А вот есть большая... Ну, вспомним знаменитые сюжеты, картин сколько. Ну, картины, я так понимаю, в средние века, и в новое время они заменяли журнал «Плейбой». «Искушение святого Антония». Там такой маленький обычно святой Антоний, и крупно все женщины обнаженные, которые над ним веют, порнуха, под благочестивым предлогом. Но идея-то правильная. Настоящая женщина, она разная. Сейчас она тебя искушает, а тут она заговорила, открыла рот, и тебя высмеяла, и искушение упало. Вот. А женщина нарисованная, или которая у меня в воображении, как у отца Сергия, у Толстого, она намного соблазнительнее, чем реальная женщина, потому что я ее... она виртуальная, я ее сам комбинирую.
Да.
И в этом опасность монашества.
Это здесь есть проекция, здесь как раз эта ситуация проявляет внутренние тенденции, ну, греховные тенденции, ну, пусть биологические, которые не получили какого-то развития.
Что же, нет, они получили.
В виде фантазий.
В виде фантазий.
Да. Ну, и тогда, кто автор этих фантазий? Тут речь идет об авторстве.
Значит. Об авторстве я тогда так скажу. Я давеча читал статью одного православного психотерапевта, американца, правда, что важно. Вот, и у него там значилось, что вот к нему приходит на консультацию супружеская пара, и он им советует то, что он обязан посоветовать и как психотерапевт, и как просто разумный человек, но его заело, потому что то, что он советовал, прямо как бы осуждено в Евангелии Спасителем, потому что он понял так, что основная проблема, что мужчина боится своих сексуальных фантазий, тщательно их отгоняет, и в результате из-за этого не может исполнить то, что почему-то называется супружеским долгом, и семья трещит по швам. Он сказал, да перестаньте, не отгоняйте. Есть и есть. Ну, значит, у вас вот такая вот планида. И это помогло. Но он внутренне остался в некотором состоянии беспокойства. Вы бы вот как вот оценили такую ситуацию?
Ну, я оценил бы так же, как прораб, который пришел на объект, а дом рухнул. Он говорит, говорил им, не снимайте леса, пока обои не поклеим. А вот, понимаете...
Искушайте.
Ведь у нас сейчас коррупцию в стране убирать нельзя, страна рухнет. Да? Ее нужно постепенно убирать. Так и здесь. Наверное, если рассматривать только как уже право, фантазируй, чего хочешь, жену там одевай, как хочешь, и развивай дальше фантазии, как переходной этап, и работа с этой семьей, я бы считал это нормально,
ну,
как переходной
этап. Я помню, что Господь в Евангелии говорил, что есть скопцы Царства Ради Небесного, но Господь не призывал это скопчество осуществлять мелкими порциями. Это уже очень болезненно будет. Как кошки хвост в несколько приемов.
Отец Яков, это как раз не оскопление, это скорее как раз возвращение к здоровому образу мышления, потому что как раз мышление в любой, особенно в сексуальной сфере, это же огромная болезнь для человека, огромная проблема. И,
нет, мой вопрос был в другом. Я возвращаюсь к тому, что начали. А точно это болезнь? Нет ли мистификации? Нет ли мнимых искушений? Как вот эротические фантазии? Ну, отец Евгений, ну, говорит наука, что эротические фантазии – это часть полового созревания, часть сексуального поведения. Вот, и пытаться их изгнать...
Значит, можно? Все-таки моя профессия.
Да, вот я и спрашиваю.
Так вот, когда любой человек фантазирует, он имеет дело с партнером, фантазийный образ. И получается, что с реальным партнером...
Анти-икона.
Ну да, своего рода. Ну, образ, есть образ. А получается, с реальным человеком, ну, с женой, он контакта не имеет. Он привык взаимодействовать, весь его прошлый опыт...
А там была другая ситуация, об этом-то психотерапевт православный писал, что вышло так, ну, в конце концов, если ребенок играет в кораблике, это не означает, что он не может стать морским капитаном, может быть, даже наоборот. И вот есть какое-то пространство, какая-то часть спектра переходная, и попытка вмиг все, от всего избавиться, из детского состояния перескочить в состояние капитана первого ранга, Вот, она может быть чревата. Другими словами, это то, о чем часто писал как атеист-агностик Станислав Лем, что верующие сами себе мы на голову сочиняем искушения, воздвигаем ненужные барьеры. Репрессивное общество. То есть я сам себе говорю, вот не буду по средам есть мясо. Вот, и мучаюсь всю среду. Вот у пятидесятников, я думаю, этой проблемы нет.
Но там, если уже не есть, то ничего не есть, не только мясо.
Это древнееврейские обычаи. Мы, православные русские, так не можем до звезды, только пару раз в год. Но у вас, вот вы не подозреваете, что есть какие-то фальшивые запреты и предписания, которые продуцируют искушение?
У нас, наверное, довольно длительный период вот эти фальшивые предписания, они касались нечеткого понимания, что мы можем тянуть из Ветхого Завета как определяющую практику нашего служения, что мы оттуда должны брать и чего мы оттуда не должны брать, потому что...
То есть обрезание оставляем.
Вот и разобраться, почему мы, допустим, от обрезания отказываемся, а, скажем, от субботы отказываемся, а какие-то другие нормы берем. Почему тогда не берем?
Надо было адвентистов позвать, вышло бы неплохо.
Вот, почему? И вот это была, ну, скажем, да, такая вот одна из широких пласт, и это десятилетиями он сохранялся, таких вот ложных определений, которые сами потом себе исследовали. То есть, на какой день мальчика можно принести, не принести в церковь, на какой девочку.
Вот. Хорошо, смотреть мультфильмы Диснея. Сколько американских протестантов, фундаменталистов организуют кампании, бойкотируйте киностудию Диснея, потому что там есть какое-то подразделение, которое выпускает порнуху, значит, вы тогда и на мультфильмы детей не пускайте. Ну, а чего же дети-то, что ли, виноваты? Они же идут мультфильмы смотреть.
Ну, знаете, наверное, это больше к заключительной части нашей встречи. Оно, мостик выстраивает мультфильм диснеевский или не диснеевский, а там фильм «Три танкиста и собака», да, они выстраивают привычку пить из этого колодца. Да, я
так,
сейчас не понимаю.
То есть вы солидарны с отцом Евгением, который, помнится, телевизор из окна выкинул? Был отец Евгений?
Нет, не выкидывал, разбил.
Но я вырос в семье, где телевизор был под запретом. И я вообще очень благодарен родителям за это. Хотя у меня телевизор в семье не под запретом. Однажды ко мне пришли мои дети и сказали: папа, давай мы уберем телевизор. И это было, наверное, не только религиозный порыв их, наверное, более трезвая оценка реальности. Дело в том, что оценить только откуда искушение, вот то, что мы сейчас с вами говорим, это важно. А вот, наверное, к тому, чтобы как с ними, с искушениями бороться, вот к этому рано или поздно мы разговариваем.
Про прийти. Телевизор это ценно, потому что, я думаю, не случайно вот даже там политические пертурбации символом стало 93-го года поход на киноцентр в Останкино. Mm-hmm. Потому что это как бы святая святых, вот сердце Кощеева царства, и кто там будет mm-hmm. сидеть, тот всем будет управлять.
Но по-своему информация же,
но,
то есть это речь идет о манипулировании сознанием.
Я прямо покаюсь публично, я телевизор смотрю. Я, собственно, не могу уже даже есть без телевизора, мне трудно. Вот. А вы, мужи совершенные...
Да нет, ну все мне можно, но не все полезно. Ну,
я знаю, что вредно смотреть телевизор.
Ну и смотришь.
Не, отец Яков, я же не сказал, что телевизора в данный момент у меня нету. Телевизор в данный момент у меня есть. Я сплю под него хорошо.
Так у вас, может, и бутылка водки где-то там стоит в уголке.
От этого, слава богу, свободен.
Мне отец Евгений подарил бутылочку со спиртом на случай всяких медицинских катастроф, чтобы было. Так и стоит. Хорошо, но ведь действительно это, вот я бы даже сказал, для православных, для многих это большая проблема, потому что Великим постом, когда я говорю, что, друзья, мясо, молоко, это все понятно, а хорошо без телевизора.
И это тяжелее.
Я теперь уже 10 лет как добавляю и интернета,
при этом
такой стон проносится.
А еще упомяните для молодежи iPhone и iPad, и все гаджеты.
Хорошо, так что же тогда, Великим постом очки не носить?
А может быть, вот если заходя в
гимназию... У меня минус 9.
Вот чтобы не замечать белочку на этикетке, может быть, и очки не одеваю.
То есть вы предлагаете, как Господь Иисус Христос, вырви глаз...
А
потому что для меня снять очки – это как вырвать глаз. Это все, я просто...
Но если он соблазняет глаз, а если не соблазняет, ну что же передергивает?
На это идет старый... Да, это старый богословский хохма соблазняет не глаз, соблазняет сердце.
Но... Вырвать сердце?
Да.
Ну, по-своему, умереть для мира сего. Умереть для греха, ну что же.
Хорошо, я не возражаю, я готов умереть. Прошу мне, как вот медик пациенту, объяснить последовательность умирания. Разбить телевизор или сперва ограничиться только одним каналом. А что, дети никогда не просят мультфильмов?
Они просят, просят, и я не запрещаю. Но сейчас меньше просят, потому что интернет. Все вопросы решает интернет, и можно отказаться от телевизора в пользу интернета.
Да, есть другие пути.
Да нет, там без телевизора еще 20 соблазнов.
Да, ну хорошо вместе что-то посмотреть. И если я вот не дальше, как, по-моему, позавчера, я присел с сыном на кухню, у нас был включен телевизор, и я услышал несколько фраз в том, что оттуда звучало, и сказал: сынок, тебе лучше этого не смотреть. И ушел. Слышал, он выключил телевизор, тоже ушел. Я ему не сказал, что он ушел, я ему сказал: тебе лучше это не смотреть. Слышал, выключил, ушел. Да, и вот он на ночь глядя не будет спровоцирован. Он у меня подросток, 14-летний, он не будет спровоцирован к некоторым фантазиям, которых и у него и так сейчас, наверное, хватает. Он не будет спровоцирован это смаковать вот прикосновением. Наверное, если говорить о борьбе с искушением, Павел пишет о том, что свергаем замыслы сатанинские, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Знаете, мы в медицине, я по себе знаю, я еще не больной человек, но если у меня возникает какая-то болячка, мне гораздо удобнее одна таблетка, которая сразу все решает. А вот это таблетки мелкими дозами, которые имеют накопительную составляющую, ну, которую нужно пить каждый день или там каждое утро, там, уравнивает
давление.
Как Папанов,
достаточно одной таблетки.
Да, мне лучше одну таблетку. Так мне и с искушениями. Мне лучше вот иметь такое что-то радикальное, разовое, да, ну, как вы говорите, о скоплении.
Да. Это не я, это Спаситель.
Да, да, ну, вы упомянули. А вот, наверное, в нашей практике христианской хорошо накопительным свойством, то есть обжимать искушения с разных сторон. То есть у меня коллектив, который обсуждает эту тему, я так или иначе, я тоже спровоцирован в это вовлекаться. Знаете, это из моей молодости, я служил в армии, и наше подразделение, это был строительный батальон, поскольку за свои убеждения христианские я был отправлен именно в стройбат. И за свою веру я вот был направлен в один из самых тяжело работающих взводов, по крайней мере, мне тогда так это казалось, потому что к нам всех штрафников отправляли в наш взвод.
То есть у вас детей еще не было, и вы, конечно, думали, что это самое тяжелое, что может быть в жизни?
Да. Вот. И среди всех я работал на открытой площадке, и у нас норма была в день переработать 22 тонны груза на человека. А в складе, если ты работаешь, там порядка 4 тонн и в складе. Вот. И это, конечно, было более привлекательно. И я довольно долго отработал на уличной площадке, потом я попадаю в склад, и, в общем-то, я попадаю просто как в другой мир. Тут можно ходить по, ну, не в самой тяжелой одежде, здесь можно периодически посидеть, ну, легче намного. И кладовщица еще довольно молодая женщина такая, и, в общем-то, целая группа солдат, которые работают. И они пытаются завладеть ее вниманием, так или иначе. Мне она очень напоминает внешне мою маму, хотя, конечно, молодая. И, наверное, из-за того, что я вырос в церковной среде, был, ну, скажем, не то, что так мог говорить, но у меня язык не был засорен тем, что был засорен у моих однополчан. И я довольно скоро, она ставила меня, стала ставить пример моим сослуживцам. Когда ее не было, они переводили очень много на похабный фон. И хотя у меня не было в моих целях какого-то вот сближения того, о чем говорили они, но я себя поймал на том, что так или иначе вот эта мысль, она начинает внедряться в меня. И чтобы ей не дать никакого места, то есть я не хотел развивать ничего там о похоти, наверное, и речи не могло быть, но я понимал, что так или иначе вот накат идет в эту сторону. Я на очередном разводе попросил у взводного, чтобы меня в склад больше не ставили. Я ушел опять на улицу. Понимаете, это маленькая доза, маленькая грань. И не всегда мне так удается. Вот если удается что-то не посмотреть, о чем-то не поговорить, с кем-то не встретиться, каждая отдельная ситуация, она не спасет меня от искушения, но она обожмет ситуацию, она отдавит провокацию на чуть отдаленное состояние.
Mm-hmm. Ну, что-то мне подсказывает, что так со всяким искушением не получится. От всех искушений не убежишь. И я даже подозреваю, что чем больше человек, ну, опять же, как с монашеством, кстати, что чем больше человек убегает от искушений, чистит свою жизнь, уходит как бы в пустыню в этом смысле, тем более велик риск вместо изгнанных искушений. Ну, опять же, по Евангелию. Вот изгнал беса.
Семь злейших?
Семь худших.
О-о-о. Это если не занято место.
Да.
А вот если Иосиф убежал от искушения, он ввергся в другую, в темницу там, попал.
Да, а у вас 18 тонн заняли освободившееся место.
А 18 тонн по сравнению с этим, это благо. Ну, вот, а если бы я сквернил тогда свою душу?
Да. Ну, вот структура ценностей, вот отец Василий. Ну, да, взял себе тяжелее, но ради внутреннего. Вот, а внешне тяжелее, а внутри легче. Вот это как оно сообщается, внешнее и внутреннее. Ну, наверное, еще это было не просто так, а все-таки ради Бога было. Я так, хорошо, что это за кадром, потому что многие так как бы афишируются. Ну, и суть тщеславия.
В вера?
Чего?
В смысле, веру афишируют?
Ну, и веру, и вот...
Хорошо.
Мы ради тебя, Господи, это сделал. Я ради тебя эти 18 тонн сделал.
Ну-ка, отец Евгений.
Не хотелось просто быть грязным.
Я думаю, или так лучше я скажу, я надеюсь, что большая часть, вот кто нас слушает, это те, с кем мы живем. Это люди, которые каждый день в 9 идут в контору,
да.
Вот, и там пашут. И основная проблема, если это не медики, как вы, то это, ну вот, коллега, который сидит через стол. Сейчас еще вот эта вот омерзительная западная манера ставить столы, так что сидишь лицом к лицу с другим человеком, это же как в космос полететь.
Это же, с одной стороны, это как бы...
Это искушение.
Векатомизация, это предполагает как компенсация дефицита общения. Но это получается навязанное общение, вот заметь.
Да, да, так такова
как, вся... Хотели как лучше, а получается хуже.
Я думаю, что те, кто сажает офисных работников вот в такие звероподобные условия, как в зоопарке, они рассчитывают сознательно подавить волю, деформировать психику. Когда ведь я слышал, что в Америке в одной конторе запретили кофейные автоматы, потому что люди подходят к кофе, и у них зарождаются горизонтальные связи, и уменьшается лояльность начальству. Но ведь это, прости Господи, это модель сатанинского искушения. Ты мне служи. Искушение всегда рвет связь не только с Богом, но и с человеком.
Да.
Вот. И что тогда посоветовать вот этому офисному, потому что он на галерах на самом деле, а не какие-то самозванцы.
Если у этого офисного, да, сотрудника, гипотетического, Бог.
Я скажу, я к чему, собственно, это клоню.
Да.
Потому что я уже видел довольно часто, это и с машинами, кстати, бывает. У человека там, значит, иконка Спасителя, у человека крестик, часто даже поверх одежды. И мне кажется, что это способ бороться с искушением. В конце концов, первый способ бороться с искушением по-православному, по-русски, это перекреститься. Значит, совершить какой-то внешний акт.
Вспомнить о Боге.
Перекрестился, вспомнил, потому что ты крестишься, когда молишься. Я не знаю, как это у протестантов получается вспоминать о Боге, если у вас нету крестного знамени. Ну, так, а что у вас... То есть внешние приемы для борьбы с искушением есть? Поведение, одежда?
Недавно один человек спросил мою родственницу. Он строит у нее дом, и он не посещает церковь. Он говорит, я хочу с вами сходить в воскресенье в церковь. Она говорит, почему вдруг? А я, говорит, в процессе стройки заметил, что когда ваши дети в машину садятся, кто бы ни сел, когда бы ни сел, они обязательно перед тем, как ехать, молятся. Я хочу с вами сходить в церковь. Ну, наверное, нет крестного знамени, но есть те вещи, которые подсказывали нам родители, подсказывала церковь, подсказывали обстоятельства, что нужно делать, напоминая себе о Господе.
Молитва. То есть он увидел внутреннее и не внешнее как проявление.
Нет, он увидел внешнее.
Он увидел внешнее проявление, как? Да, и да. Вот ему его заинтересовало. Что это вот молодые? Ну ладно, мужик там 50-летний молится, понятно. Женщина, его жена молится. А вот что пацаны там 20-летние молятся?
Ну, значит, да, что это все-таки что-то настоящее.
Ну, да.
Потому что дети как раз являются фактором, который испытывает, настоящее ли или не настоящее. Вот в чем дело.
Они видят результат жизни родителей, и им хочется повторять. В машину они сели, их же там никто не видит.
Да.
Если папа, мама сели,
то
ты без них
показное,
не помолился.
Да. Получается, по плодам их узнаете их.
Да, машина – это интересный казус, потому что человек, который молится за рулем, вообще человек, который сел в машину, он же не он интуитивно думает, что он невидим. Вот, то есть я иногда так в зеркало заднего вида в пробке гляну, и за мной там мужик может в носу ковырять, женщина пудрится, потому что, хотя стекло прозрачное, да, но все равно это воспринимаешь как кокон.
Свой мирок.
Поэтому если ты не в носу ковыряешься, молишься. Но другое дело, вот эти вот иконки на панели машин меня, на торпеде меня очень смущают.
Меня смущает. Меня не смущает, на марках там, наверное, верие. Вот в «Жигулях» смущает, потому что я думаю, что там...
В «Жигулях» надо целый кносты ставить.
Потому что их место подушек безопасности там
возможно.
Там, где в нормальной машине.
Иконы безопасности.
Да. Так вот и... Так может, это тоже как бы средство безопасности, а не напоминание о Боге. Мы не можем сказать, мы же не знаем,
что у каждого человека в душе, правильно? Да, для одного это обряда веры. Внешне будет выглядеть совершенно одинаково, но для одного это будет чистый обряд и попытка ритуалом каким-то что-то вот решить. Я вот «Отче наш» прочитал, не задумываясь, и все. А другой также «Отче наш» прочитал, но это совершенно другое содержание.
Вот искушение тогда, может быть, все-таки это вот... Ты живешь, ты как будто бы сидишь в автомобиле, и вдруг искушение – это что-то, что тебе напоминает, что это все-таки не кокон, что стекло-то прозрачное.
То есть, когда тайное становится явным. К этому?
Когда ты понимаешь, что оно вовсе не тайное, прозрение, что ты на самом-то деле…
Я что-то узнаю о себе.
Что другие уже давно знают.
Посредством искушения.
Посредством
оно
искушения.
Оно проявляет реальность. Оно проявляет. Вот почему я и говорю, что это со стороны Бога дано как испытание, чтобы я себя узнал. Я о себе думал, что я очень выдержанный человек, что я уже не кричу на свою жену. А раз и за день три раза. И все. Подступило
но
что-то.
Но у вас добрая жена, надо сказать, эти
спасибо. Она выдержала три раза, да?
Ну, что она после первого раза... не прекратила процесс. Вот. Я бы вот ей советовал, как и всем женщинам, меня слушающим, прекращать процесс после первого раза.
Процесс общения.
Процесс брака.
Ну,
отец, не процесс брака, ну, как сказать.
Уже радикально.
Ну, нет, это не разводиться, но чтобы мужик знал, что есть вещи, которых нельзя. Хорошо, нельзя, тогда конечно, что вы молитесь? Нельзя. Да и вы, наверное, отец Евгений, молитесь. Не введи нас в искушение. Если это такая чудная штука, она проявляется, ведет к самопознанию, тогда почему мы говорим «не введи нас в искушение, но избавимся от
этого»? Ну, я вкладываю в слова «не введи в искушение», я ввожу в них смысл «помоги мне не поддаться искушающей составляющей», то есть, которая ведет меня в грех.
Искушающая составляющая?
То есть, если меня искушает на неверную реакцию, то есть, что такое искушение? Это попытка привести меня к неправильной реакции. Вот не введи меня в искушение, это не дай мне войти в неправильную реакцию. То есть, гневаясь, не согрешайте. Вот искушение вводит меня в состояние гнева. Вот помоги мне не войти в состояние гнева. Не введи меня в искушение. Искушение вводит меня в состояние воровства. Не введи меня в искушение. Искушение вводит меня в состояние сексуального греха. Не введи меня в искушение. То есть, сам процесс искушения с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Радуйтесь очередному испытанию. Скажу так, Бог мне, слава Богу, дал пережить где-то в классе в шестом такое состояние, ну вот у меня не было все время, я так не учился, но в классе в шестом у меня было состояние, если я приходил в школу и узнавал, что у нас неожиданное контрольное, для меня это была радость. Неожиданное диктант, удовольствие. А сочинение неожиданное, это просто восторг был. Это вот для меня покачать мышцы.
Это какая-то мутация радующийся. Такая полезная, видимо.
Вот. У меня попало просто в том году было два великолепных учителя. Русский язык и литературу преподавала великолепная учительница. И
тогда это не у вас мутация, это у учителей мутация.
Вот. И знаете, и когда я радуюсь проверке моих знаний.
Но это готовность фактически.
Да, да.
То есть как с этим владельцем магазина? Он радуется, что будет кража?
Да нет.
Он выстроил систему охраны, он выстроил систему безопасности, и когда проходит вот очередной день и не превышает эту планку 3% погрешности, он радуется. Значит, система охраны работает нормально.
Правильно.
Вот может быть, вот хороший образ, потому что, смотрите, ведь он строит не идеальную систему охраны. Идеальная система охраны – это при каждом покупателе пристраивается охранник и экскортирует, конвоирует по магазину.
А тогда... за охранником еще кого-то нужно?
Да, и за охранником еще один охранник. Но это принцип государства российского. Значит, пожарник, контролирующий пожарника, инспектор, контролирующий пожарника. В общем, у них в Британии дом, который построил Джек, а у нас контроль, который инспектировал Яков. Прошу прощения. Но Джек – это Яков. Так вот, значит, тогда в борьбе с искушениями и вообще в духовной жизни, оказывается, тоже существует какой-то предел, вот за которым баррикадироваться-то, может быть, и не надо. И это к тому, что вот ханжество, может быть, это как раз и есть попытка к каждому искусительному моменту вот попытаться все забаррикадироваться, чтобы ничего не было. А вот кто в пустыню ушел, тот как бы вообще говорит, да, у меня супермаркет, я увольняю всю охрану и посмотрим, что будет.
Но то есть это полная открытость?
Но... Да. Я просто подозреваю, что современный человек, вот условно, западный, он живет скорее вот по этому принципу. Лучше искушение, но я буду доверять жизни.
Ну, мы можем дойти, что лучший способ преодолеть искушение – поддаться ему. Можно тоже повернуть.
И, на мой взгляд, Запад отчасти в этом деградирует. Он идет навстречу искушению. Понимаете, когда идет волна перемен, можно с ними бороться, можно их игнорировать, можно в них безоглядно отдаться, а можно, используя их, плыть. Как бы, используя течение, плыть можно. Да. Так и, используя искушение, можно двигаться вперед. Но игнорировать их нельзя, отвергать, что их нету. Нельзя перестать с ними бороться, и нельзя в них безоглядно бросаться, как, ну не буду перечислять.
Так две крайности.
Да, это крайность.
Ну, действительно, можно плыть, парусный корабль может плыть против ветра. Технически, галс, меняя галсы. Так вот, искушение и все наши, пусть даже биологические чувства, увлечения, в них же есть энергия.
Да, это концепция просветителей Юма, что наши страсти – суть ветра, которые надувают паруса нашего корабля.
Яков, радуйтесь, потому что это залог вашего будущего, завтрашнего успеха. Искушения сегодняшние – залог вашего завтрашнего успеха.
Если не погибнешь.
Если
преодолеешь.
Если преодолеешь.
Это как-то получается, знаете ли, так, что... Либо тетелька в тетельку, либо два туннеля. Либо ты покойник, либо ты преодолел искушение, поздравляю.
Ну что-то, ну не так. Не покойник, а с одним глазом всего лишь в Царство Небесное идешь.
Ну лучше быть, да, с одним глазом.
Оставим это Кутузову.
А у него не было, кстати.
Что?
Это только мифология.
Мифология?
Да,
по-моему. Господа от народа правду скрыли про Кутузова.
Нет, про правду, это какая-то мифология. У него было ранение в голову, но глаз, по-моему, был.
Понятно. Ладно. Да нет, он просто увидел кавалерист девицу и решил, вырву глаз и надел повязку символически. А все-таки, вы понимаете, вот открытость жизни. В конце концов, радуйся, вот то, что в Писании вы сейчас процитировали у Павла, это неплохой призыв, но... Радости подразумевает открытость. А тот, кто запрещает, выкидывает, блокирует, это ведь состояние, это, в общем-то, уныние, нет?
Тюремное.
Тюремное. Человек сам себя помещает в некоторую темницу.
Ради как...
Потому что есть два способа не увидеть красивую женщину. Один – это вырвать глаз, а другой – потушить свет. Вот. Третий – вообще вот зажмурить глаза и ходить по жизни на ощупь. Но на ощупь будут попадаться только уродины.
Да, знаете, я думаю, что Мария Магдалина была не дурнушка.
Так.
Да, и тем не менее она оказалась рядом с Христом. И, наверное, наши-то мысли здоровы. Мы понимаем, что круг Христа, и они не из-за того Магдалину рядом терпели, что это удовлетворяло какую-то их похоть. Это что-то выше появляется.
И люди чувствовали, что это выше.
Да,
вот,
да.
Вот как вы же были, армейский свой пример привели. И вот когда эти солдаты остались одни, все, наверное, похотливые, так сказать, снижали градус до плотского. Но было что-то выше, напомнило маму. И вы понимали, что эти вот внедряются, эти мысли. Понимаете, мы же зависимы. Быть в прокуренной комнате и не пропитаться невозможно. И вы на воздух.
Ну-ка, отец Вильм, то есть борьба с искушением, пардон, не есть дело личное?
По-своему, это не есть дело личное, конечно.
А как бы такое, извините за выражение, соборное?
И по-своему, это и соборное. С избранным избран будешь, и с преподобным преподобен будешь. Мы подвержены влиянию.
Носите бремена.
Псалом первый, стих первый.
Чего?
Псалом первый, стих первый. А эти ленинские заморочки, бревнышко отнесем.
Что вы,
это тоже священно? То есть Ленин цитировал апостола Павла. Носите бремена друг друга. Ну, хорошо, я не спорю. Помочь в искушении. А все-таки психолог, может, психотерапевт? Отец Евгений работает ведь у нас с суицидниками. Уж суицид-то ведь чай искушение.
Ну да.
Работа – это помощь.
Поддается, вот именно не введи, в смысле, не дай мне утонуть в этом. Но если я научусь плавать в этом море страстей, я буду искусен.
Я думаю, что мало людей, которым никогда не приходила суицидная мысль в детстве, в подростковом возрасте. Да, да. Я вырос в великолепной семье, и я не лишен был размышления о суициде.
Это утешает.
На эту тему я не мог откровенничать с отцом.
Почему?
Но как-то было признаться, что в такой семье такие мысли посещают, это бы он, боюсь, не понял. И я пытался с этим справиться сам, и знаете, я шел навстречу. Отец меня чему учил? Говорит, не прячься от сомнений, не прячься от разочарований. Иди навстречу им и попытайся разобраться, почему. Вы знаете, вот это мне помогло разобраться, даже я не говорил об этом с отцом, но я сумел разобраться и не прячась от этих мыслей, не пытаясь включить глушилки, что вот мысли не гоните, идите отсюда. Нет, я пытался с ними разобраться.
И движение вперед,
безопаснее, это как раз открытость, это черта скорее, западная.
Насколько опасно?
То есть толерантность к собственным искушениям, толерантность к своей слабости.
Заметьте, здесь... Отец Василий выполнял завет отца. Вот в чем дело. Он бы не был один.
Отец делегировал.
Да.
А много, когда я приходил к отцу с какими-то своими исповеданиями, сколько он был священнослужитель, интересно, он не накладывал на меня никакую эпитемию, да, вот. А он помогал мне разобраться. Почему? Он помогал мне разобраться, что со мной происходило. Ну, говорит, просто, Борис, сынок, вот так, и не бойся, если ты упадешь в очередной раз, ты просто знай, как подниматься. И ты не говори, что ты больше не упадешь, не обещай ни мне, ни Богу, что ты больше не упадешь. Ты просто иди вперед и поднимайся. Когда упадешь, поднимайся.
Это криптоправославный протестант был. Вот. Или есть.
Нет,
скончался. Царство небесное. А я прошу прощения, вот эта знаменитая шутка про не думать о белой обезьяне. Она же ведь отражает какую-то довольно большую правду, что часто упорная борьба с искушениями, как у тех же пьяниц, это просто круг.
Все вокруг этого образа, вокруг образа зла, образа наркотика.
Да.
Я не буду пить, что ты будешь делать? Я не буду пить.
Ага, и результат потом срывается.
Важно, я не буду пить, а что я буду делать, чему себя посвятить? Важно понять, что...
Вышивки, вязание.
Но если так, то, пожалуйста, приходи, батюшка, и будешь очень эффективным специалистом.
Вязать лыко.
Да. Будешь вязать лыко в строку.
Я думаю, что вот здесь то, что уже было упомянуто, что это коллективная борьба, это общинная борьба, это, знаете, ведь пьяница или бывший наркоман.
Говорят... не бывший, да. Чтобы победить.
Да. Но дело в том, что вот след наркотика, он накапливается в жировой ткани. След алкоголя накапливается. И человек, который уже 5 лет в завязке в полной, он активный прихожанин храма, он активно верующий человек, дает другим наставления. Он тяжело поработал, где-то рубил дрова или что-то, разложилась вот эта клетка. Я не медик, чтобы это объяснить на самом деле правильным образом, но как понял, так объясняю. И вот это пошло в кровь. И в крови вдруг пошел след алкоголя, в крови вдруг пошел след наркотика. И он воздействовал. Физиологическая часть, она искушает в это время человека, но она происходит и на духовном уровне, потому что человек, который возрос определенным уровнем, вот сейчас тебе вброс искушений, вброс провокации, как ты перед этим устоишь. Если ты это поборол, ты вырос. И вот для меня это очень знаменательно, потому что в тебе же самом кроется, ты заложил уже в себя что-то предыдущим грехом, и в тебе самом кроется вот то, что искушаемся, обольщаемся собственным, то, что в нас есть. И это приводит нас... Но бороться и борьба, она вот как пацан, который начинает отжиматься, подтягиваться, и он приобретает определенный навык, он потом способен сделать подъем, переворот, выход силы, но он не сделает это с первого раза. Каждый, ему болят мышцы, ему тяжело. Это искушение, это испытание. Все вписывается в такую довольно... Казалось бы, простую модель, но в ней непросто, на самом деле, непросто оставаться, непросто бороться. Это, увы, да.
Значит, отец Василий, базовая мысль, что модель, да, физиологически, мягко скажем, не точна, но у порока есть след.
Конечно.
И вот это важно помнить. Помни, Израиль, что и ты был пленником. Да. Помни, иначе мы становимся, так сказать, непомнящими своего происхождения.
Кстати, к вопросу о выпаде против слова «свобода», помни, что ты был рабом, и что это не Богу угодно.
Отец Яков, если мы встретимся с вами 50 раз, 50 раз сделаю провокацию насчет свободы.
Вот вы искушаете радио «Свобода».
Да, ну так что на радио «Свобода» есть свобода, что ли?
Больше пока я нигде не замечал. Вот. А здесь пока еще, слава Богу, читайте «Серая шейка». Это ведь про радио «Свобода».
А, хорошо.
Да. Так я прошу прощения. Помни, что ты был рабом, чужаком, гастарбайтером в земле египетской. Да. И что мне от этой памяти? Потому что, мне кажется, к вопросу о правильной физиологии, что на практике-то все наоборот. Человек, кто самый активный? Националисты в Москве, мягкие, как Шанкар. Люди, которые приехали в Москву 5 лет назад, 20
то
лет
не
назад.
Неофиты?
Можно и так сказать. Они помнят, что они сами гастарбайтеры, в сущности, из Питера перебрались, из Химок. Вот. И они озверело.
Это не, извини, это не память, это уже действие. Это память, которая не прожита, она не освоена. Помни, это как бы, в конце концов, гомеопатические дозы воспоминания. Но если я забуду...
А еще забуду тебе Иерусалиме.
Да.
А где граница? Вот,
Опять все, вот эта граница в состоянии души. Вообще граница, входим мы в Царство Небесное или нет?
Ну-ка, ну-ка. А что значит войти в Царство Небесное тогда?
Хороший вопрос. Для кого? Есть ли у нас радость?
Опять радость с обоих флангов.
Да. А что-то у нас...
Вы сговорились.
Да, заранее. Мы долго общались.
Ну, так это основной вопрос. Откуда взять радость, если основное искушение – это уныние?
Так вот, уныние как раз предполагает, ну, если по-светски говорить, это депрессия. Значит, унылый дух там кости точит, если... Значит, уже доходит до телесных, то есть психосоматической реакции. А уныние – это что? Это вера в то, что все будет плохо. И видение уже, что будет плохо. И уже плохо оно воплощается. То есть... Места благу нет.
Хорошо. А как получается, вот как в одном из сериалов про Масяню, где у Масяни депрессия, она так и называется, одна из первых, депрессняк. У нее депрессия, она идет на берег Финского залива, поет унылую песню, и в результате через два часа этот депрессняк снимает как рукой все, что ей было нужно. Она не читает акафиста. Создатель мультфильма чрезвычайно сердился на каких-то баптистов, что они сделали Масяню верующей. Вот. Она пришла, погоревала и исцелилась.
Она не
и победила искушение. Это победа ведь над искушением?
Да.
Но она что делала? Она предалась пороку уныния? Но
нет, только... она отреагировала. Она же не совершила суицид, она пропела. Она выразила. Если хотите, это была молитва. Я, правда, не видел.
Да, я не видел, но помню,
ну, да, телевизора
это печаль ради Господа производит покаяние.
Ну вот.
И приходит мир.
Это печаль? Опять из Священного Писания?
Да.
Надо его почитать будет. Откуда я прошу прощения? Потому что я вот эту
печаль ради...
Да, печаль ради Господа производит покаяние.
Знаете, я радость, отец Яков, расскажу одну историю. Меня убивала где-то мамина позиция, я долго с ней не мог согласиться. И пришло время, когда я с ней согласился. Она была штукатуром, помощником каменщика. И когда нужно было на третий-пятый этаж нести раствор, она брала более тяжелый край настилок, оставляя напарницы более легкие. Мотивация? Я буду вечность в раю проводить, а она в аду. Пусть она хоть здесь порадуется.
Говорил пастор Василий Романюк. У нас в гостях был еще священник Евгений Пискарев. Это была программа «С христианской точки зрения об искушениях». Да, вспоминается, конечно, Владимир Ильич. Бревнышко, тяжелый конец. Но давайте так. Не носить носилки ни в ад, ни в рай, а вот вместе противостоять и унынию, и греху, и любым соблазнам, чтобы через нас приходили не соблазны, а радость, и, если и печаль, то в Боге. Вел программу Яков Кротов. Всего доброго.
Литература как предмет и жизненная необходимость. От чего зависит грамотность взрослых россиян? Нужна ли классика современным подросткам? Ученический, педагогический и писательский опыт обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 13 октября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».